Радио Прага. Новости.
Президент: на собственном рынке необходимо продвигать отечественные продукты. На кресла в муниципалитетах претендуют рекордных 211,5 тысячи человек. Ирак заплатит за штурмовики почти 27 миллионов евро. На открытии агросалона «Земля кормилица» в городе Чешской Будьовице президент Чешской Республики Милош Земан призвал граждан в первую очередь покупать отечественные продукты питания, а не заграничные. Одновременно глава страны заявил, что считает целесообразным расширить сотрудничество Министерства сельского хозяйства и Аграрной палаты Чехии с единственной отечественной продуктовой торговой сетью, которая является Кооп. Президент считает, что это может стать основой для более интенсивного, в том числе и с точки зрения доступной цены, продвижения именно чешских продуктов питания на отечественном рынке. Глава Аграрной палаты Мирослав Туман обратил внимание на необходимость ужесточения контроля над ввозом в Чехию заграничных товаров в условиях российского эмбарго на европейскую сельскохозяйственную и пищевую продукцию. Это необходимо для препятствования вхождения на чешский рынок фирм, предлагающих товары по демпинговым ценам. За кресло в руководстве городов и сел в Чехии осенью будут бороться 211 540 кандидатов. Это рекорд. В прошлый раз количество желающих в муниципалитеты попасть было на 3000 человек меньше. Данные опубликовало Чешское статистическое управление. Количество граждан, заинтересованных в получении выборной функции в местных органах власти, постоянно увеличивается. В 1994 году статистики насчитали порядка 160 тысяч претендентов. Через 4 года данное число увеличилось на более чем 21 тысячу человек. Порог 200 тысяч претендентов впервые был преодолен в 2010 году. Все больше в муниципальных выборах участвуют женщин. В этот раз в списках баллотирующихся 32% женщин, более 68 тысяч. 4 года назад данный показатель был на 1% меньше. Европейская комиссия подтвердила выделение 1,5 миллиарда крон, 50 миллионов евро, чешским пожарным на реализацию проекта по защите от наводнений. На выделенную сумму будет приобретена современная техника, необходимая для спасения людей и отстранения последствий стихийных бедствий, например, специальных автомобилей и мощных насосов. За счет европейских дотаций также будет построен склад для гуманитарной помощи и тренировочный полигон. За 15 штурмовиков Л-159 правительство Ирака заплатит чешскому Министерству обороны 750 миллионов крон или 26,8 миллиона евро. Посредником при продаже военных самолетов из излишков вооружения армии Чешской Республики выступила фирма-производитель данного вида крылатых машин «Аэроводоходы». Договор еще должно подтвердить правительство Чехии. В Ирак должно быть поставлено 10 одноместных самолетов Л-159 и 2 двухместных, оставшиеся 3 будут разобраны на запасные части. Подходящие к финалу переговоры об условиях продажи военных самолетов продолжаются уже несколько месяцев. Кабинет министров Чехии поддержал поправку в школьный закон, корректирующую условия образования детей со специфическими особенностями, внедряющую общий регистр педагогов и определяющую статус директоров общественных учебных заведений. СМИ об этом сообщил министр образования Марсел Хладек. Поправка предусматривает введение выпускных экзаменов единого образца в училищах, а также предоставляет возможность расширения подготовительных классов в базовых общеобразовательных школах. В 2013 году, как сообщает Чешское статистическое управление, уровень жизни чешских граждан по сравнению с 15 странами-старожилами еврозоны несколько снизился. Доля ВВП на каждого гражданина сокращалась до 74,1% от среднего показателя государств, использующих единую европейскую валюту. На протяжении последних 3 лет исследуемый показатель составлял 75%. В прошлом году произошло 3-е подряд сокращение чистых доходов чешских семей. В 2011 году доходы упали на 0,7%, в 2012 на 1,3%, а в 2013 году еще на 3,1%, продолжает ощущаться и иные негативные последствия экономического кризиса. Общий уровень жизни чешского населения оценивается 80% от среднего показателя ЕС. В течение 3 лет он был на 1% выше. 30 лет назад ушел из жизни чешский художник, график и иллюстратор Цирил Боуда. Родился Цирил Боуда в городе Кладно 14 ноября 1901 года. Его учителями были Франтишек Кисела в период обучения в Пражской художественно-промышленной школе, а потом с 1923 по 1926 год Макс Швабинский, который в столичной академии изобразительного искусства вел специальный курс графики. Цирил Боуда является автором сотен картин и нескольких тысяч графических работ. Он создавал витражи и почтовые марки, иллюстрировал более 600 книг. Вот и все к данному часу. Выпуск новостей подготовил Антон Каймаков.
Мы продолжаем нашу программу. В студии вас приветствует Лолита Вашкова. Чехия отправит иракским курдам вооружение и боеприпасы, что привлекает арабских туристов в Теплице. Агенты КГБ чаще направлялись не на Запад, а в страны Восточного блока. Вы познакомитесь с новыми данными из архива советского перебежчика. Оставайтесь на волнах Радио Прага. Чехия поставит иракским курдам, воюющим с боевиками радикальной группировки «Исламское государство», вооружение. Курдская милиция получит пулеметы, противотанковые гранатометы, так называемые фауст-патроны, ручные гранаты и другие боеприпасы. Правительство Чехии утвердило уже план поставок. Чехия снабдит иракских курдов оружием из своих старых запасов, в котором из-за перевооружения своей армии не нуждается. Курдская милиция сталкивается с острым дефицитом боеприпасов, припасов для пулеметов и не только. Нас попросили об отправке оружия советского производства и прежде всего патронов для автомата Калашникова, уточнил министр обороны Чехии Мартин Стропницкий. Предполагается, что военную помощь в размере 41 миллиона чешских крон, 2 миллиона долларов, американские самолеты переправят до конца этого года. Для поставки более чем 500 тонн материала им понадобится 8 крупногабаритных лайнеров. О готовности отправить оружейное подкрепление иракским курдам, ведущим борьбу с боевиками и получившим уже оружие из США и Франции, сообщила также Германия. Она намеревается в этом направлении действовать в тесном взаимодействии с Францией, Великобританией и другими европейскими странами. Несколько вопросов Яну Айхлеру, эксперту по вопросам терроризма из Института международных отношений. Существуют разные мнения по поводу численности курдов, разбросанных по территориям ряда ближневосточных стран. Правительства этих стран, как известно, предпочитали не проводить этнической переписи. По вашему мнению, сколько их насчитывается в мире?
Курдов насчитывается от 25 до 30 миллионов в мире. Это если подсчитать население вместе взятых бывшей Чехословакии и Венгрии. Уже в 1920 году им было обещано основание собственного государства, но одни, однако, так этого и не дождались. Они по большей части жили под жестким диктатом Хусейна, а когда американцы в 1991 году выгнали Саддама из аннексируемого им Кувейта, курды думали, что пришло их время и восстали. Но правительство Хусейна осуществило операцию «Анфаль» против курдов, в ходе которой иракские войска применили химическое оружие. И весь мир смотрел на это и бездействовал. Помощь курдам сегодня тем более необходима, так как они подверглись репрессиям со всех сторон.
Потому что они были выставлены репрессиям со всех возможных стран.
Почему, на ваш взгляд, только сейчас международное сообщество принимает меры к поддержке курдов, подвергавшихся притеснениям с конца Первой мировой войны?
Неимоверно увеличились притеснения со стороны суннитских правительств. Их радикализация нарастала после того, как в Ирак вторглись силы США и стран-союзников в 2003 году с целью свержения правительства Хусейна и на длительное время оккупировали его территорию. Международное сообщество проснулось вследствие крайней радикализации, которой характеризуется деятельность этих во многом террористических группировок, направленная также против курдов, и в конце концов только теперь стремится хоть как-то помочь курдам.
Очень многие уверены, что на чешских курортах отдыхают в большинстве своем туристы из России, которые приносят как деньги, так и какие-то проблемы. Однако в городе Теплице больше всего отдыхающих из стран Ближнего Востока. Именно они не дают местным жителям спокойно спать или прогуливаться по городским паркам. Подробнее об этом в материале Кирилла Щелкова.
Центральные районы города являются курортными, где лечится и отдыхает немало людей из всех стран мира. Основная специализация курорта – лечение болезней опорно-двигательного аппарата. Несколько дней назад популярная ежедневная чешская газета «Млада фронт Днес» опубликовала репортаж из города Теплице. Журналисты рассказали своим читателям просто жуткие истории об отдыхающих и о том, как они мешают спокойной жизни города. Эти отдыхающие не из стран бывшего Советского Союза. Это граждане Кувейта, Ливии, Саудовской Аравии, Арабских Эмиратов, других государств Ближнего Востока. Люди из этих стран, которые едут в Теплице лечиться, как правило, приезжают целыми семьями, с множеством жен, родственников и друзей. То есть лечится один, а сопровождающих еще 10 человек. Жители арабских стран тратят много денег, однако оставляют после себя в ресторанах настоящий бардак, шумят по ночам и очень любят устраивать пикники в городских парках. При этом они даже разжигают костры, жарят мясо, устраивают танцы и песнопения. А по утрам целые бригады работников городских коммунальных служб чуть ли не часами выносят из парков мусор, образовавшийся после таких арабских пикников. Наш собеседник – мэр города Теплицы Ярослав Кубера. Господин мэр, все на самом деле так, как описали журналисты газеты «Млада фронт Днес»?
В принципе, все, что вы сказали выше, это правда. Однако проблема с мусором есть не только в центральных парках, но и в некоторых спальных районах. Там утром уберут, а в три дня ощущение, что никто и не убирал. Так что конкретно грязь в парках – это проблема не только курортного центра города. Теперь о главном. Почему все так получилось? Теплица – очень хороший курорт, специализирующийся на лечении болезней опорно-двигательного аппарата. Наши врачи помогают и взрослым, и детям. Помогают очень успешно. Часто люди приезжают на инвалидной коляске, а возвращаются домой уже на своих ногах. Поэтому в Теплице с каждым годом приезжает все больше и больше людей. И каждый год возникают те или иные проблемы. Просто конкретно в этом году гостей из арабских стран очень много, если сравнивать с предыдущими годами. И группы тех, кто лечит и отдыхает, они постоянно меняются. Мы объясним одной группе, как себя нужно вести, решим проблемы с ними, и тут они уезжают. Но сразу же приезжает новая группа, и все идет по кругу. Эти арабы – ведь из стран, где днем жара в 40 градусов, поэтому они привыкли жить и развлекаться поздним вечером и ночью. А мы в Чехии привыкли в 10 вечера ложиться спать, потому что утром просыпаемся на работу. Это, конечно, проблема. Шум мешает местным жителям. Мешает он и многим пациентам санаториев. Там же лечатся и чехи тоже с болезнями опорно-двигательного аппарата, а им нужен не шум, а покой.
Говорят, что многие рестораны отказываются обслуживать арабских гостей. Не из-за дискриминации, а только потому, что те оставляют после себя ужасную грязь. Или потому, что гостей нереально выставить. Ресторан закрывается, а люди хотят продолжать веселье. Неужели выход только один – работать со всеми отдыхающими индивидуально?
Да, мы работаем и будем работать с каждой конкретной группой. На днях было принято одно очень важное решение, которое, как мне кажется, поможет решить проблему. С патрулями полиции будут ходить переводчики. Основная проблема сейчас – это даже не взрослые, а дети. Арабские дети часто не знают никаких языков, говорят только на своем. А наши полицейские, как вы понимаете, не говорят по-арабски. Так что появятся переводчики. Плюс во всех отелях будут плакаты и брошюры о правилах поведения и жизни в Чехии. О наших традициях, стиле. Ведь если чешская туристка в арабской стране станет загорать топлес, то ее сразу арестуют и посадят, так? Потому что у них есть свои правила и устои. Поэтому мы со своей стороны объясним им, какие правила и устои действуют в Чехии. Неважно, арабские это туристы, евреи, немцы или русские. Все должны знать о наших чешских требованиях и пожеланиях. Поэтому такие материалы будут в каждом санатории.
Во сколько все это обойдется городскому бюджету?
Мы за это ничего не заплатим. За все заплатят турагентства, которые привозят гостей в наши санатории. Так что для бюджета это ноль затрат. Другое дело, что мы вынуждены увеличивать количество патрулей в тех же парках, поэтому полицейских не хватает в других районах. Из ресторанов и баров, в которых также часто поступают жалобы на вечерний шум. Но мы эту проблему как-то решим. Парки для нас сейчас важнее. Мы же не можем обнести их колючей проволокой или забором. Мы этого делать не планируем и категорически не хотим.
Мы не можем эти парки узаврить плотом или подобное, ни то делать не хотим.
В июле Кембриджский университет опубликовал полную подборку документов, вывезенных экс-архивариусом КГБ Василием Митрухиным из России в 1992 году. Архив Митрухина считается самым ценным источником информации о деятельности КГБ, в том числе и в Чехословакии. Подробнее о том, как советская секретная служба работала в странах Восточного блока, чешскому радио рассказал профессор Кембриджского университета Христофер Эндрю. Он был единственным специалистом, допущенным к архиву советского перебежчика в последние 18 лет. Тему продолжит Ася Чеканова.
Исторические прогулки.
Кристофер Эндрю считается крупным специалистом по истории советской внешней разведки. Вместе с Олегом Гордеевским, другим офицером КГБ, сбежавшим на Запад, он написал две книги о разведывательных операциях советской секретной службы. Ранее опубликованные им материалы из архива Митрохина вызвали международный резонанс. Чехам профессор Эндрю рассказал о том, как агенты КГБ пытались добиться разложения Пражской весны изнутри и как искусно, не вызывая подозрений, они проникали в интересующие их круги. Предлагаем вашему вниманию сокращенную версию интервью с Кристофером Эндрю. Какими, на ваш взгляд, были мотивы действий Василия Митрохина, который в течение многих лет тайком копировал документы из архивов КГБ?
His motivation was the same as that of many other dissidents.
Такими же, как и других диссидентов, как явных, так и тайных, как было в случае с самим Митрохиным. Мы говорим о людях, которые после тайного доклада Хрущева в 1956 году верили в продолжение десталинизации. Они надеялись, что наступит социализм с человеческим лицом. И они его действительно дождались с приходом Пражской весны 1968 года. Когда же социализм с человеческим лицом уничтожили танки Советского Союза и его союзников из Восточного блока, эти люди пришли к одинаковому выводу. О том, что бессмысленно надеяться на эволюцию существующей системы и на то, что она начнет уважать права человека. Единственное, что имело смысл, попробовать свергнуть эту систему.
Для советских интеллектуалов, полностью разуверившихся в коммунистической системе, существовало два пути, говорит Кристофер Эндрю.
There are those like Solzhenitsyn and Sakharov.
Такие люди, как Солженицын и Сахаров, добивались падения режима открыто. У людей из КГБ, таких как Митрохин или Олег Гордеевский, было всего два варианта. Либо уйти в отставку, но так бы они ничего не добились, либо попытаться разложить систему изнутри. Гордеевский 11 лет работал на британскую разведывательную службу, прежде чем ему в 1985 году удался великолепный побег на Запад. Василий Митрохин начал тайно собирать материалы из архива иностранной разведки. С помощью британской разведки ему удалось перевести документы в Лондон. И время он выбрал подходящее – 75-ю годовщину Великой Октябрьской революции в 92-м году.
Appropriately on the 75th anniversary of the Great October Revolution.
В России действия Василия Митрохина часто объясняют тем, что на старости он захотел обеспеченной жизни. Кристофер Эндрю уверяет, что архивариус был именно борцом с режимом и рисковал ради этого жизнью.
In the case of Василий Митрохин,
если бы выяснилось, что Митрохин выносит из архива оригинали и копии документов, что он делал на протяжении 12 лет, последовал бы тайный процесс, смертный приговор и выстрел в затылок. Мы бы никогда о нем не узнали.
Профессор Эндрю вспоминает о том, как Митрохин заставил британские спецслужбы поверить ему.
На первую встречу с британской разведкой в Риге Митрохин принес часть материалов о личностях агентов-нелегалов. И поскольку эти данные совпали с имевшимися у Ми-6, Митрохину поверили. Он передал британцам все данные об агентах, включая их новые имена, дату рождения, агентурные клички и фальшивые документы. Митрохин правильно рассчитал, что некоторых из этих людей британская разведка будет знать. Так разведчики поняли, что у этого человека есть особый доступ к секретной информации.
Чешских историков в документах из архива привлекли в первую очередь данные об операции «Прогресс», которую одобрил глава КГБ Юрий Андропов. В рамках этой операции в Чехословакию было выслано 15 агентов КГБ, которые должны были обработать целый ряд представителей пражской общественно-политической жизни и некоторые учреждения. Мишенью агентов стали, к примеру, писатели Милан Кундера и Павел Когоут, директор чехословацкого телевидения Ижи Пеликан и также философский факультет Карлова университета и редакции нескольких газет.
Материалы, которые Митрохин получил о событиях в Чехословакии, по точности не отличаются от других известных документов. Они просто более подробны. Новинкой, о которой мы узнали из записок Митрохина, было то, как КГБ использовало так называемых нелегалов – офицеров и агентов КГБ, которые были максимально засекречены и меняли не только имена, но и национальность. До появления материалов Митрохина всегда считалось, что КГБ отправляет своих нелегалов только на Запад. Но на самом деле эти агенты гораздо чаще, чем на Западе, использовались в странах Советского Блока.
Нелегалы были профессионалами своего дела, они легко входили в доверие к нужным им людям.
Представьте себе, что к лидерам Пражской весны придет кто-то похожий на меня, профессор из Кембриджа, и скажет: «Я болею за вас и желаю вам успеха. Могу я вам как-то помочь?» Наверное, я бы не вызвал подозрений. Именно так и действовали нелегалы в 68 году. Они приехали в роли английских журналистов, немецких бизнесменов, французских издателей и предлагали свою помощь. Разложение «Пражской весны» изнутри было очень успешной разведывательной операцией, но она бы не сработала без помощи танков. Нелегалы, отправляемые в Чехословакию, не говорили по-чешски. И они даже не притворялись чехами. Они выдавали себя за англичан. Поэтому было важно, чтобы английский был для них родным языком. КГБ рассчитывала и на то, что многие пожилые чехи еще говорили по-немецки. Поэтому и агенты с немецким знали, что их поймут.
So they were able to make themselves understood.
Василий Митрохин помог рассекретить сотни агентов КГБ, работавших в мире. Одного из агентов, Кристофер Эндрю, однако раскрыл еще до знакомства с выписками Митрохина.
Олег Гордеевский, который работал на англичан, рассказал мне, что его старший брат был одним из нелегалов, работавших в Чехословакии. В архиве Митрохина в нескольких местах встречается агентурная кличка «Громов». Этот Громов и был братом перебежчика Олега Гордеевского. Олег все еще жив, но я практически уверен, что его брат уже умер.
Кстати, несколько лет назад профессор Эндрю навестил Чехию вместе с Олегом Гордеевским. Вы слушаете отрывки из интервью английского профессора Кристофера Эндрю о его работе с архивом Василия Митрохина. В нем содержатся данные о деятельности нелегалов в Чехословакии после 1968 года, включая список людей, с которыми агенты должны были установить контакт. В списке можно найти имена нескольких известных писателей, журналистов и студенческих лидеров, например, Карла Кованды, бывшего посла Чешской Республики при НАТО. Профессор Эндрю убежден, что этот список не никого не может скомпрометировать.
Если КГБ хотела установить контакт с этими людьми, это еще не свидетельство того, что они совершили нечто, за что нужно стыдиться. Ведь нелегали хотели завербовать и британского премьера Гарольда Вилсона. Сегодня это кажется просто смешным, потому что никакой возможности его завербовать у КГБ не было. Благодаря архиву Митрохина мы знаем о множестве попыток склонить к сотрудничеству таких людей, договориться с которыми у КГБ не было никаких шансов.
Задачей Комитета госбезопасности в Чехословакии была не только вербовка агентов. Комитет готовил и похищение известных чешских деятелей, в частности, ученого Вацлава Чернова и писателя Яна Прохаски. Кристофера Эндрю это не удивляет.
That was simply an extreme example.
Это был экстремальный пример того, на что готовы были пойти агенты КГБ с согласия политического руководства. Вспомните убийство советских эмигрантов в 30-е годы, убийство великого еретика Льва Троцкого в 40-м году и великолепный план убийства нелегалом другого политического отступника, маршала Тито.
В архиве Митрохина можно найти сведения о настроениях в чехословацком обществе в период нормализации. Агенты жаловались, что жителей Чехословакии не затащишь в кино на советские фильмы, и возмущались поведением чехословацкой делегации в Москве.
Как сообщает Митрохин, КГБ негодовала по поводу поведения чехословацкой делегации, которая прибыла в Москву после вторжения в Чехословакию советских войск. Представьте себе, члены делегации выбросили в мусорную корзину последнюю речь Брежнева «Боже ты мой!». Нам сегодня уже не понять, какой абсурдной и смешной была вся советская система, прежде всего, в годы до прихода Горбачева.
Чехословацкая разведка во всем подчинялась советской, говорит профессор Эндрю. У чехословацкой службы госбезопасности СТБ не было от советских братьев никаких тайн. И в особенности в Великобритании помощь чехов КГБ очень пригодилась.
Учитывая симпатию британцев к чехам, агентам чехословацкой разведки было намного легче завязать контакты с британскими политиками. Чехословацкая СТБ, к примеру, успешно завербовала лейбористского депутата Вилла Оуэна. Перелом наступил в 1971 году. До этого КГБ в Великобритании было невероятно успешно. В советском посольстве работало столько людей, что британская Ми-5 не успевала за ними следить. Когда же Великобритания выдворила сотню советских дипломатов, КГБ вынужден был прибегнуть к помощи своих союзников, и те в течение нескольких лет помогали ему вести некоторых его агентов.
Заключает профессор Кристофер Эндрю.
На этом наша программа подходит к концу. Пишите ваши замечания и отзывы по адресу Прага 2, Виноградская 12, индекс 120.99, Чешская Республика или по электронной почте russki@radio.cz. Информацию о Чехии вы найдете также в нашем архиве на сайте www.radio.cz. Программу подготовила русская редакция «Радио Прага», звукорежиссер Даша Глиткова и звукооператор Зузана Волчкова. На этом я прощаюсь с вами в студии Ларета Вашкова.